теперь мы переходим к докладу Леонида Рудольфовича. Рад очень видеть. Доклад называется «Принципы фикха как обобщение его конкретных норм и критерий их предпочтения».
Уважаемые коллеги, я прежде всего хочу поблагодарить организаторов нашего форума за приглашение принять в нем участие, одновременно выразить свои сожаления и, может быть, даже извинения за то, что я нахожусь здесь не с самого начала мероприятия нашей дискуссии. Да и к тому же я только сейчас прочитал, что, судя по программе, я должен был председательствовать на самом первом заседании, но да, чувствовали, ну, замечательно. И поскольку все живы и здоровы, я думаю, что рука, так сказать, очень дружески руководила этим заседанием. Одно вводное замечание, прежде чем я приступлю к своему выступлению, даже два. Первое. Я сожалею, что я в силу разных причин не смог представить текста своего выступления и даже коротких каких-то тезисов для того, чтобы нашим переводчикам было удобнее переводить то, что я хочу сказать для аудитории. Но я постараюсь говорить не быстро и сконцентрировать свое внимание, да и ваше, на самых ключевых моментах того, что я хочу сказать. Еще одно вводное замечание. То, что я сейчас хочу вам предложить, будет тематически отличаться от того, вокруг чего шла дискуссия в предыдущих докладах. Речь пойдет не о высокой философской материи, о богословских категориях. Погромче. Хорошо. А речь пойдет о такой части исламской мусульманской культуры, как фикх. Я буду основываться в своих рассуждениях прежде всего на опыте материалы суннитских школ фикха. Поэтому сразу же хочу предупредить наших иранских коллег, что вполне возможно, что то, что я скажу, может совпадать с представлениями шиитских школ фикха об этих вещах, а может и не совпадать. Темы нашей конференции рассыпаны и собраны. Если это так, если мы считаем эту тему рассыпанной и собранной, этот сюжет для ислама одним из важных ключевых, то это должно проявляться на всех уровнях исламской культуры в той или иной степени. Иначе тогда вряд ли это может считаться какой-то сквозной чертой, характерной особенностью исламской культуры, исламского миропонимания. Если мы возьмем фикх, то там увидим действительно нечто такое, что будет соответствовать вот этому сопоставлению, рассыпанное и собранное. Сам фикх, прежде всего, как наука о поведенческих правилах, ну, в суннитской мысли так это определяется, правилах внешне выраженного поведения людей, заключается прежде всего рассыпанное. Фикх развивался как попытка сформулировать ответы на конкретные, частные, иногда казуальные вопросы. И очень осторожно всегда относился к любым попыткам каких-то обобщений, формулирования каких-то общих правил, общих норм, считая, что любая попытка сформулировать что-то общее – это претензия на то, что принадлежит только Аллаху. Вот решить конкретный вопрос – да. Дать оценку конкретной ситуации, поведении, статусу чего-то – да. Сформулировать общее правило – это надо еще подумать. А может быть, за этим обобщением будут скрываться какие-то такие вещи, которые мы не знаем. Конкретику мы видим, а если сформулировать общее положение, то еще неизвестно, будет ли оно точным. Ну, например, дать ответ на то, возможен ли конкретный контракт, можно. А сформулировать концепцию свободы договора, как это было сделано, скажем, в римском праве, нет. Конкретный ответ – да, мы берем на себя такой риск. Объясняется это многими разными причинами, но одна из них то, что ответы эти дают конкретные люди, конкретные ученые, факихи. И они исходят из того, что они могут и ошибаться, могут быть разные точки зрения. Ежели сформулировать общее правило, то тогда это претензия на некую вечность, постоянство, на какое-то обобщение. А может ли это сделать просто факих? Может быть, это тот уровень, который требует именно усилий и воли Аллаха? А если Аллах не выразил в каком-то достаточно понятном откровении такую волю, можно ли это сделать? Вместе с тем, в своем фикхе можно обнаружить даже ту тематику, которая звучала в предыдущих выступлениях. Я не готов утверждать, но, например, кияс – это один из видов уподобления, совсем другого, не в том смысле, в котором говорилось в предыдущих докладах, но это тоже ведь уподобление, это сопоставление, сравнение. Любое сравнение – это уподобление не в смысле ташбих, о которой шла речь, но в этой тематике. Я говорю о том, что это только сейчас мне пришло в голову, это надо еще поразмышлять, насколько есть связь. Тем более сам термин «хаяс» ничего даже в лингвистическом смысле не содержит. Но есть другие термины, которые прямо содержат этот корень. Концепция «щубха» и «щубхат». «Идра аль-худуд би щубхат». Вот здесь, может быть, еще и подумать можно. Я не готов сейчас, я просто произношу абсолютно экспромтом эту идею и подумать, насколько в фике концепция «щубха» и «щубхат» может каким-то образом соотноситься вот с концепцией «ташбих», философии и религиозной догматики. Теперь идем дальше. Но если бы только фикх ограничивался формулированием конкретных норм, то тогда вряд ли можно было бы говорить, что тема рассыпанная и собранная в фикхе в полной мере отражается. Но нет, фикх в какой-то момент пришел к тому, что для того, чтобы ориентироваться в огромном множестве противоречивых, сформулированных в разных условиях, в разные эпохи, правил, норм, нужно вооружить того, кто хочет выбрать нужное правило для конкретной ситуации, какими-то инструментами, какой-то методологией, условно говоря, какой-то инструкцией относительно того, как искать нужное правило. В суннитском фике, да и в шиитском немножко по-разному, но в целом в одном ключе сформировалась концепция принципов фикха, аль-кавайд аль-куллия чаще всего их называют, и в суннитском, и в шиитском фике. Вот эти самые аль-кавайд аль-куллия – прекрасный пример собранного. Как определяется аль-кавайд аль-куллия в суннитском фике? Это некое правило, которое может быть распространено или от которого ответвляются разные конкретные нормы. И они чаще всего возникали как обобщение практики частной. Шло развитие не от общего к частному, а от рассыпанного к собранному. Вот это вот рассыпанное надо было как-то собрать. Вот аль-кавайд аль-куллия – прекрасный пример, по-моему, вот этого самого собранного. Можно об этом много не говорить. В одном из первых выпусков ежегодника «Исламской философии Шрак» у меня была опубликована статья по общим принципам фикха, немножко, правда, в другом ключе, нежели задан вот сейчас профиль нашего мероприятия. Но все-таки там какие-то вещи можно, наверное, прочитать, если кто-то захочет это сделать вот в таком виде, а не обратившись прямо вот к правилам фикха. Какова была роль фикха, вот этих общих принципов фикха, аль-кавайд аль-куллия, аль-фикхия, чаще всего в суннитском фикхе определяется? Ну, во-первых, для образования. Я вот рискну сейчас обратиться к современной практике. В современных юридических вузах в арабских странах, не знаю, как в Иране, практики нет у меня, не на факультетах шариата, а на юридических факультетах. Фикх в целостном виде практически не изучается. Но абсолютно всегда обязательно изучаются аль-кавайд аль-кулли аль-фикхи. Считается, что вот без этого невозможно понимать правовую культуру ислама. Без отдельных норм фикха можно, а вот без аль-кавайд аль-кулли нельзя. Второе значение, очень важное, вторая роль. Я всегда студентам говорю, которым преподаю исламское право, я говорю, вы можете не знать конкретных правил фикха, но если вы ориентируетесь на общие принципы фикха, вы почти всегда в любой ситуации выберете правильный вариант поведения. Почти всегда. Это некий образ того, как нужно выстраивать свои отношения с другими людьми по отношению к самому себе, в своем внешне выраженном поведении. Еще одно наблюдение, которое вряд ли кого-то удивит из моих коллег, может быть, даже еще и больше примеров смогут они привести. Я сталкивался иногда с тем, что возникали споры относительно того, как толковать, как применять отдельные конкретные положения фикха. И наиболее взрослые участники таких дискуссий говорили, понимаете, чем выше уровень усвоения вашего фикха, тем вы более строги к принципам и тем более снисходительны к частностям. Я могу привести один пример. Но я думаю, что имя Юсуф аль-Карадавы вряд ли кого-то удивит, как одного из крупных современных исламских представителей, по крайней мере, суннитской мысли, в том числе и фикха. Вот в одной ситуации он сказал такую фразу, которую я тут же записал, тогда еще невозможно было как-то в интернете найти эту передачу телевизионную. Он сказал: «Ана мутащаддид фил куллият, валь мутасахим ва мутасахиль фи аль джузият». Вот надо строго следовать общим вещам, а частности можно и достаточно снисходительно относиться. Вот еще одно явление, как раз рассыпанного и собранного. В каких ситуациях предпочитается одно и предпочитается другое? Наконец, еще о современности. Ведь вот это развитие, когда из собранного, из рассыпанного нечто возникает собранное, это не только период тех веков, когда формировались общие принципы фикха. Этот процесс идет и сейчас. В последние десятилетия возникли такие странные, на первый взгляд, термины, за которым скрывается целое направление научное в рамках фикха, как, например, фикх аль-аулявият. Что это такое фикх аль-аулявият? Но это те, так сказать, приоритетные основы, принципиальные исходные начала, которые должны лежать в оценке явлений современного мира, которые касаются поведения человека внешне выраженного. И говорят, что не так важно частные решения, главное вот опираться на какие-то вот аулявият. Это то же самое, вот то самое обобщение. В средние века такого термина не было, а вот сейчас возникло, значит, возникла у науки фикха вот такая потребность. Могу привести еще один пример, уже более поздний. Фикх аулявият, впервые этот термин стал употребляться широко лет 20 тому назад. А вот лет 10 тому назад появился фикх аль-макасид или аль-фикх аль-макасиди, который оценивает ситуации с точки зрения фикха прежде всего не по тому, каким образом следовать скрупулезно каким-то конкретным частным детальным правилам поведения, а каким образом при оценке учитывать прежде всего цели фикха, цели шариата. Почему такая проблема возникла? Потому что сформировался к тому же, ну, это не единственная причина, но одна из очень важных, сформировался фикх аль-акалият аль-муслима, фикх мусульманских меньшинств, которые живут и находят себя за пределами мусульманского мира. Вот там как обстоит дело с рассыпанными, собранными. Вот очень здесь как раз и интересные вещи возникают. Ну, теперь вновь к самому началу вот, того, что я вот говорил. Понимаете, собранное – это тот уровень, который ближе стоит к божественному, нежели к рациональному человеческому, несомненно, по крайней мере, в фикке. Приведу пример. Ведь кавайда, аль-кулли, аль-фикия, вот эти общие принципы фика, они сформулированы мучтахидами, факихами, все. В суннитском фике там нет ни одного аята Корана в прямом точном значении. Ничего из Корана прямо не взято. Из сунны, из хадисов не так много, всего несколько. И то часто всего перефразированные. Но вот взяли бы, написали бы «иннама аль-амаль бин-ният». Ну, «иннама», скажем, даже убрали бы для фика. Сказали бы «аль-амаль бин-ният». Нет. В фике написано «аль-умур би-макасидиха». Не случайно совершенно. Казалось бы, человеческое творчество. Все создано конкретными, даже известно, кем создано. Можно проследить по литературе, кто в каком веке, когда сформулировал первые эти. Но если мы посмотрим, какой статус придается аль-каваид, аль-кулли, аль-фикии в современной фикке, то мы обнаружим, что он значительно выше отдельных правил фикка. Последний пример. Вот существует положение во многих конституциях мусульманских стран, прежде всего арабских стран, что шариат или его принципы являются основным источником законодательства. В египетской конституции «Мабади аш-шариа аль-исламия» «Аль-мастер ар-раиси ли-таш-шариа» принципы исламского шариата, принципы, основной источник законодательства. Как толкует Конституционный суд Египта вот эти самые принципы шариата? Он говорит, это императивные положения Корана и Сунны. «Аль-ахкам аль-катаи тас-субут ва-даляля» «Аль-варида филь» «Аль-мансус алейх филь Куран ва-сун». То есть коранически. А также «Аль-кавайд аль-куллия». Понимаете, поставлены на один уровень. Божественное, можно сказать, и человеческое. Но человеческое не рассыпанное, а собранное. Я не готов каких-то выводы делать, какие-то заключения формулировать сейчас. Вот. Я благодарен только организаторам конференции, что самой темой этой конференции заставляют задуматься над этим, а как это проявляется вот в том предмете, которым я занимаюсь. Но то, что сама вот эта вот попытка посмотреть на различные стороны проявления исламской культуры с позиции рассыпанного и собрано, мне кажется, такая очень продуктивная, может дать какой-то дополнительный прирост научного знания, несомненно. Есть еще много сюжетов в этой теме, которые мне кажутся интересными, но я думаю, что наш регламент, пожалуй, я остановлюсь. Если интересна аудитория, я думаю, что последуют какие-то вопросы, и тогда мы сможем использовать это время. Ежели не интересно, то тогда, наверное, не стоит и продолжать.
Спасибо большое, Леонид Рудольфович. Дело в том, что факих в персидской поэзии, по крайней мере, всегда фигура довольно скучная, так мягко говоря. Но когда я слушаю Леонида Рудольфовича, я всегда восхищаюсь тем, сколько поэзии скрыто вот в этих замечательных рассказах его об этой теме. Большое спасибо. Есть вопросы какие-нибудь? Пожалуйста. Да, пожалуйста, мадам.
У меня вопрос по поводу методологии суннитского фикха. Вот вы говорили про фикх аль-аулият, то есть о неких таких все-таки обобщенных принципах, которые факихи вывели из конкретных ситуаций. Вот мне просто интересно, как в суннитском фикхе, как суннитские факихи решают проблему, если эти общие принципы, эти кавайд или аль-аулият, если они входят в противоречие с конкретными хадисами, аятами, вот с этим рассыпанным, есть ли какой-то механизм решения этого противоречия, если оно возникает?
Спасибо за хороший вопрос. Вы понимаете, фикх ведь развивался не как прямое автоматическое восприятие коранических аятов, либо положении хадисов, передающих сунну пророка. Ведь сунна пророка, ну, выраженная внешне в хадисах, и Коран – это же не нормы фикха, это источники для получения норм фикха. Более того, на примере Корана скажу так, Коран определяется в целом как «аль-мастар» или «ад-далиль», «аль-иджмали», то есть это общий источник. Но каждый конкретный аят, который потенциально содержит какое-то правило, рассматривается не как правило, а только как источник для формулирования такого правила. Из этого источника могут быть сформулированы 5, 10, 15 правил, причем иногда разные ученые могут сформулировать разные правила. Противоречие – это обычная черта фикха. Есть страны, которые отказываются идти по пути кодификации фикха. Ну, например, Саудовская Аравия. Знаете, какой основной аргумент? Фикх всегда разнообразен. Если мы его включим в закон, он потеряет одну из самых главных своих черт. Поэтому противоречия были всегда. И для этого-то вот и правила фикха и существуют. Не только они, но они дают возможность, ну, там, например, как толковать волю, внешне выраженную волю человека. Если можно ее реализовать в буквальном смысле, хакикатан, делайте хакикатан. Если нельзя, в иносказательном смысле. Вот для этого-то эти аль-кавайды аль-кулли есть. Они не сталкиваются с положениями кораническими или аятами. Они не могут, они, и это просто, как бы сказать, такое даже не стоит об этом и говорить, и думать. Они никогда не формулировались, и такого быть не может. Я вот хотел бы даже услышать, а вот если вы посмотрите эти аль-кавайды аль-кулли аль-фикхи, а какой из них может быть противоречить Корану или сунне пророка, выраженной в хадисах? Их назначение другое, назначение, наоборот, как раз выбирать из множества различных те, которые в данном случае могут быть применены. Они все конкретные правила обладают одним и тем же статусом. Но для конкретной ситуации надо выбирать какой-то тот, который отвечает определенного рода критериям, ситуациям, субъективным обстоятельствам этой ситуации, многим чего еще. Вот аль-кавайды аль-кулли вот для этого и существует. Они невозможно представить, чтобы они к чему-то противоречили. Поэтому их назначение здесь иное. Они же ведь не формулируют конкретное правило. Они говорят о том, как выбирать из множества разных правил то, которое для данной ситуации наиболее приемлемо. Вот они о чем говорят.
Пожалуйста, еще вопрос.
Да, можно вопрос. Усуль аль-фикх – это то же самое или ответвление, то, что называется аль-кавайд?
В суннитской традиции это не совсем одно и то же. Под усуль аль-фикх, если говорить коротко и немножко так, чуть-чуть огрубляя ситуацию, не очень точно, это представление об источниках правил фикха, источниках в исламском понимании, не источниках права, как это понимается в современной юриспруденции, и о методах, способах формулирования этих правил вот из этих источников. Вот, по сути дела, что такое усуль аль-фикх. Некоторые говорят, что туда включаются так называемые турук аль-мукаррара, ну, то есть установленные способы, вот обработок, текст Корана есть, да? Если взять... отвлекаясь, абстрагируясь от того, что это выражение божественной воли, это некий текст. Надо его интерпретировать и препарировать, использовать так, чтобы вводить правила поведения. Ну, как, почему можно сказать, что какое-то действие запрещено? Если сказано там, остерегайтесь, если, наоборот, повелительное наклонение, совершайте молитву. Вот повелительное наклонение использовано, трактуется как обязательность. Казалось бы, логично и просто, но это надо же было сформулировать, а не просто так вот. Вот. А что такое аль-кавайды аль-кулли? Говорят, что кроме усуль аль-фикха есть еще усуль аш-шария. Вот усуль аш-шария включает наряду усуль аль-фикх еще аль-кавайды аль-кулли. Именно поэтому вот в это понятие «мабади аш-шариа аль-исламия», как в египетской конституции, Конституционный суд сказал, что это не только императивно и однозначно установленные нормы, имеющие своим источником Коран и Сунну пророка, но это еще аль-кавааид аль-кулия. Поэтому это близкие понятия, но в современной мысли не одно и то же. Аль-кавааид аль-кулия в точном смысле не включается в усуль-фик. Вместе с усуль-фик в современной мысли считает это образующее, как такое, так, нечто такое, что образует усуль аш-шариа. Это я перевожу просто сейчас современные выводы современной исламской науки, занимающейся фикхом, суннитского направления.
Еще вопросы, пожалуйста, вы хотели спросить?
У меня нет вопроса, у меня есть просто замечание, которое может быть воспринято как уточнение. Хотел уточнить, что фахихи, то есть правоведы шиитского толка и философского направления внесли огромный вклад в развитие этой науки. Такие личности, как Муртаза Ансари и ему подобные, являются самыми известными правоведами исламскими, которые внесли огромный вклад в развитие этой науки.
Вашу позицию, ну, можно считать это уточнением, может быть, дополнением. Я благодарен, кстати говоря, господину Хадави, который был так любезен, что передал мне очень крупное, серьезное произведение по как раз вот «Аль-Кавааид аль-Кулия» в шиитском фикке. Правда, только один том я пока еще получил, но я очень надеюсь, что я и второй том этого труда смогу получить, потому что все мои попытки найти это где бы то ни было в другом месте пока не удались. Я прекрасно понимаю, что эта тема есть. Кстати говоря, мне кажется, что это очень важное направление, потому что по конкретным вопросам различные толки фикка и внутри суннитских, и внутри шиитских школ, и между собой ведется большая полемика. А вот по вопросам аль-кавааид аль-кулия здесь как раз значительно больше общего. Это то поле, которое очень такое благодатное и очень продуктивное, чтобы изучать, каким общим итогом подходят различные школы фикка. Опираясь на различные мнения по частным вопросам, формулируя некие выводы, вот собирая, собранные оказываются значительно более сходными и похожими, нежели вот это самое рассыпанное. Рассыпанные вроде бы разные, а как только собрали, оказывается, что все очень-очень-очень близко. Поэтому я здесь только вам благодарен за ваше дополнение.
Еще есть вопросы какие-то? Все тогда, да? Спасибо большое.